свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Политический кризис на палестинских территориях. Почему организации ФАТХ и ХАМАС не могут договориться? Следователи Скотланд-Ярда возвращаются из Москвы в Лондон. Подтверждается ли версия о причастности российских спецслужб к отравлению Александра Литвиненко? Ханука в Москве. Чем еврейский праздник света и огней так понравился мэру Юрию Лужкову? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 18 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В понедельник в секторе Газа продолжались вооруженные столкновения между сторонниками движения ФАТХ и ХАМАС, несмотря на достигнутую в воскресенье договоренность о перемирии. ХАМАС обвиняет главу палестинской автономии Махмуда Аббаса, обвинившего в намерении провести досрочный выбор в автономии в попытке государственного переворота. Сегодня в Рам-Аллах в попытке урегулировать конфликт прилетел премьер-министр Великобритании Тони Блэр, который встретился с Аббасом. За новым этапом политического кризиса в палестинской автономии следит мой коллега Александр Гостев.
Председатель палестинской автономии Махмуд Аббас во время переговоров с Тони Блэром в Рам-Аллахе сегодня вновь заявил, что не откажется от намерения организовать в автономии досрочные выборы руководителя и парламента. Британский премьер выразил поддержку палестинскому лидеру и подтвердил, что международное сообщество приветствует намерение Махмуда Аббаса возобновить мирные переговоры с Израилем.
То, что нам нужно сейчас, это осознать тот факт, что глава автономии после многомесячных попыток найти компромисс заявил, что ж, на нашем пути возникли определенные препятствия, но я готов найти возможность их преодоления и обеспечить движение вперед. Да, это именно так, все довольно просто.
После встречи Блэр и Аббас провели пресс-конференцию, во время которой Аббас призвал ликвидировать двоевластие в автономии и создать новое правительство, так как только новый кабинет министров, по его словам, сможет положить конец международной изоляции палестинцев. Обращаясь к палестинскому народу, Блэр добавил, что выбор формулы двух государств – единственный путь от войны к миру во всем регионе. Махмуд Аббас подтвердил свою готовность к серьезным переговорам с Израилем. О подробностях последних вооруженных столкновений в палестинской автономии рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Председатель палестинской автономии Махмуд Аббас объявил о намерении провести досрочные выборы, обвинив правящую партию ХАМАС в экстремизме и непоследовательности после провала переговоров о создании правительства национального единства. По мнению многих, создание такого правительства сделало бы возможным возобновление финансовой помощи Запада, в которой было отказано правительству ХАМАС. ХАМАС и ФАТХ обвиняют друг друга в нарушении перемирия, которое было объявлено минувшей ночью. На улицах Газы продолжаются спорадические вооруженные столкновения. В воскресенье в результате перестрелок погибло по меньшей мере 3 человека. Дважды была обстреляна резиденция Махмуда Аббаса. В его отсутствие также был атакован кортеж министра иностранных дел от ХАМАСа Махмуда Захара. Нападению подверглась база гвардейцев Аббаса в Газе. Представитель ФАТХа Сафьян Абузайда заявил, что несмотря на единичные перестрелки, в настоящее время в секторе Газа установилось относительное затишье. Вместе с тем он с определенной долей уверенности предсказал возобновление столкновений в ближайшем будущем. По словам Абузайды, ХАМАС намерен сорвать досрочные парламентские выборы. Тема выборов действительно очень болезненна для ХАМАСа. В начале года партии исламистов удалось победить на выборах и сформировать свое правительство, которое теперь пытается распустить Махмуд Аббас. Мы не позволим провести выборы и не намерены участвовать в них. Мы, правительство, не будем проводить никаких выборов. И Центризбирком должен подчиниться этому решению, заявил министр иностранных дел палестинской автономии Махмуд Аззахар. Представитель ХАМАСа Исмаил Рудван сообщил, что фракции договорились продолжить переговоры о создании правительства национального единства, прекратить вооруженные демонстрации, вернуть силы безопасности в казармы, освободить заложников, снять осаду министерств и государственных учреждений. После объявления перемирия часть заложников была освобождена. К соглашению, достигнутому при посредничестве египетских представителей, позже присоединились менее значительные группировки, включая Исламский джихад и Народный фронт освобождения Палестины. ФАТХ объявил, что старается контролировать действия своих боевиков и ожидает того же от ХАМАСа. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Поддержку главе палестинской автономии Махмуда Аббасу выразили Соединенные Штаты и Европейский Союз. Россия призвала к сохранению согласия в автономии. Как заявил российский МИД, решение Аббаса провести досрочные досрочные выборы стало результатом нарастания кризиса во внутрипалестинских делах. Однако никакие заявления и призывы до сих пор не смогли убедить Хамас прекратить вооруженные столкновения. Почему? Мнение доктора исторических наук, профессора Института востоковедения Российской академии наук Ирины Звигельской.
Как бы не относиться к самим хамасовцам, но они были избраны совершенно законным образом на первых свободных выборах, которые проводились в Палестине. Их успех зависел от двух факторов. Один фактор, он хорошо известен, это отсутствие мирного процесса, это продолжение противостояния с Израилем, и Хамас всегда стремился монополизировать вот это военное противостояние. Но был и другой фактор, о котором тоже не стоит забывать. А вот этот другой фактор, он уже был, собственно, внутрипалестинский. Это и коррупция, это и усталость населения от чиновников из Фатха, которые демонстрировали полное неумение управлять. Голосование в Палестине в известной мере было протестным. Поддержали хамасовцев, потому что они честные, потому что они никак не замараны в коррупции, поскольку они очень много делали в социальном плане и так далее. То, что их не признали те державы, в том числе прежде всего Запад, который сам выступал за свободные выборы, это было неким оскорблением, потому что, ну, коли ты поддерживаешь свободные выборы, то признавай результаты. В условиях, когда им предлагаются внеочередные выборы, они расценивают это как то, что сам президент ставит под сомнение некую их легитимность. Не считать, что они действительно пришли к власти законным выбранным путем. И, конечно, этого им не хочется. Хотя, если подумать о том, что получится на этих выборах, если они вообще будут проведены, и смогут ли хамасовцы сохранить свои позиции, я думаю, что, в принципе, они имеют большие шансы. Контроль над силовыми структурами, он, по-моему, все еще остается в основном в руках Фатха, это очень важно. Вот что касается Хамаса, у них есть достаточно мощные, активные собственные боевые структуры, с которыми достаточно трудно иметь дело. В целом, судя по тому, что происходит, силы, они практически равны с точки зрения военной, я это подчеркиваю. Что касается политических сил, Хамас, в общем, выглядел достаточно привлекательным по сравнению с Фатхом на тот период, когда происходили выборы. Одновременно ведь на этой сцене действуют и другие организации. Скажем, если говорить об организациях исламистов, это тот же исламский джихад. Свои вооруженные отряды у светских людей, это бригады мучеников Аляксы. Есть еще какие-то комитета там народного сопротивления, которые в свое время захватили Гилада Шалита. То есть на самом деле вся картина, она очень фрагментирована. Если, скажем, говорить даже об отношениях между исламистами, между хамасовцами и исламским джихадом, то они далеко не идеальны, потому что хамасовцы, придя во власть, были заинтересованы вначале в том, чтобы сохранять некое перемирие, чтобы благодаря этому консолидировать свои позиции. А исламский джихад — это люди куда более безответственные, которые были готовы продолжать вооруженное сопротивление, несмотря ни на что, поскольку идейно хамасовцы тоже выступают за постоянное сопротивление Израилю, то возражать против того, что, так сказать, другие силы использовали эти военные акции в условиях, когда это было даже неудобно тактически, они все-таки не могли. Картина очень пестрая. Я боюсь, что и с одной, и с другой стороны такие умеренные силы, они не будут очень популярны, что и там будет идти радикализация.
Мнение известного московского востоковеда Ирины Звигельской. Александр Гостев, Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Ну а сейчас в эфире программы «Время свободы». Итоговый выпуск за 18 декабря, понедельник. Убийство обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской будет обсуждаться на январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы ПАСЕ в Страсбурге. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил председатель ПАСЕ Рене ван дер Линден. По его словам, также в январе он намерен встретиться в Москве с журналистами «Новой газеты». Рене ван дер Линден считает, что убийство Политковской напрямую связано с вопросами свободы прессы. С европейским политиком беседовал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Господин председатель, на прошлый
прошлой неделе вы получили письмо организации «Репортеры без границ», в котором эта организация и еще 12 тысяч человек, в том числе известные общественные деятели и политики, настаивают на международном расследовании убийства Анны Политковской. Какова ваша реакция на это письмо? Это письмо лишь подчеркивает ту озабоченность, которую испытывает множество людей за пределами России по поводу убийства Анны Политковской. Совершенно необходимо осудить это убийство. Я уже сделал это сразу после того, как стало известно об этой трагедии и заявил о необходимости серьезного расследования. По последним сведениям, полученным мною от российской стороны, официальные лица в России подходят к этому убийству серьезно. Я надеюсь, что убийца будет найден и понесет наказание в соответствии с законом. В январе состоится очередная сессия по СЕ в Страсбурге. На ней и так будет много вопросов, рассмотрение которых Россия воспринимает болезненно. Это и судебные процессы, связанные с осуждением ученых за шпионаж, и опасность использования поставок энергоносителей как средства политического давления. Будет ли убийство Анны Политковской рассматриваться Парламентской ассамблеей Совета Европы? Мы решили на заседании Бюро Ассамблеи, состоявшемся в прошедшую пятницу в Париже, что на январской сессии ПАСЕ будет специальная дискуссия об угрозе для работы журналистов и для свободы прессы. И в рамках этой дискуссии мы будем говорить и об убийстве Анны Политковской. Я уже сообщил об этом генеральному секретарю организации «Репортеры без границ» и сказал, что на Бюро Ассамблеи мы уже обсудили и общий план этих специальных дебатов, намеченных на январь. В январе вы намерены, насколько это известно, посетить Москву. Будете ли вы спрашивать российские власти о том, как продвигается расследование убийства Политковской? Я поднимал эту тему не только, как я уже сказал, в своем заявлении сразу после убийства, но и в своем обращении к форуму о будущем демократии, который прошел осенью в Москве. Я жестко осудил это убийство и потребовал от российских официальных лиц провести глубокое расследование того, что произошло. Я также собираюсь быть в Москве во вторую неделю января. И я намерен прийти к журналистам «Новой газеты», где работала Анна Политковская. В прошедшие выходные в Москве состоялся марш памяти погибших журналистов, который не был разрешен властями. Изначально официальные лица позволили провести лишь небольшую демонстрацию. Как вообще вы относитесь к положению журналистов и состоянию свободы масс-медиа в России? Мы будем следить за этим очень внимательно. Только что закончилось председательство России в Комитете министров Совета Европы. И в течение этого председательства Россия говорила о своей приверженности ценностям Совета Европы. Мы ожидаем, что эти заявления будут соблюдаться, когда речь заходит о свободе высказываний и развитии свободы прессы. Это важно для каждой страны члена Совета Европы, чтобы этот краеугольный камень демократического общества, одна из основных ценностей Совета Европы, была в центре внимания не только руководства Совета Европы, но и в странах, которые в него входят. То, что произошло с Анной Политковской, беспокоит многих людей во многих странах. И я надеюсь, что российские представители смогут в конце концов выяснить, что же произошло. Еще одна недавняя смерть взбудоражила не только западную общественность, но также правительство и спецслужбы нескольких западных стран. Это смерть Александра Литвиненко, которая была уже квалифицирована британской полицией как убийство. Собирается ли парламентская ассамблея уделить этому происшествию свое внимание? Сейчас это находится под контролем представителей Великобритании. Они располагают достаточно оснащенными и подготовленными спецслужбами, чтобы расследовать, что в этом случае произошло. По моему мнению, это отличается от того, что случилось с Анной Политковской. Я бы не хотел смешивать два этих события. Я уверен, что полиция и официальные лица Великобритании приложат самые серьезные усилия к тому, чтобы добраться до истины. Для меня убийство
убийство Политковской – это дело, ясно связанное с проблемой свободы прессы. Она была очень активным журналистом, она проделала громадную работу, ее знали. И я в данном случае отделяю одно дело от другого.
Эксклюзивное интервью председателя парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линдена корреспонденту «Радио Свобода» Даниле Гальперовичу. А к расследованию дела об отравлении Александра Литвиненко мы вернемся во второй части этой программы. Время свободы. Итоговый выпуск программы за понедельник, 18 декабря. В Россию поступает новая партия радиоактивных отходов. По средствам, просочившимся, по сообщениям, просочившимся в средства массовой информации, в подмосковный город Тобольск, Подольск из Германии отправлены более 300 килограмм переработанного ядерного топлива. Сообщается, что опасный груз содержит около 200 килограмм высокообогащенного урана и еще 100 килограммов урана, обогащенного до уровня 10-20%. На подольском предприятии «Луч» не подтверждают того, что ждут радиоактивный груз из Германии. Российские и немецкие экологи говорят об опасности воздушной транспортировки такого количества обогащенного урана. Над темой работала корреспондент «Радио Свободы» Любовь Чижова.
Информация о том, что в Россию из Германии отправляются радиоактивные отходы, была засекречена. Опасаясь акций протестов экологов, немецкие чиновники тщательно скрывали от журналистов дату и подробности проведения операции. Однако эти данные все же попали в прессу, которая пишет о беспрецедентных мерах безопасности, предпринятых для транспортировки обогащенного урана, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Обогащенный уран отправлен в Россию в рамках программы возвращения ядерного наследства. В свое время из Советского Союза ядерное сырье поступило в ГДР на опытный реактор в городе Россендорф. Из более чем 300 килограммов радиоактивных отходов, около 200 килограммов высокообогащенного урана и около 100 килограммов урана, обогащенного до уровня 10-20%. Общая стоимость транспортировки ядерных отходов оценивается в 1 миллион евро. Вся процедура транспортировки финансируется властями Германии. Радиоактивный груз отправлен из Дрездена в российский город Подольск на специальном грузовом самолете Ил-76. Для соблюдения повышенных мер безопасности в Дрезден дополнительно прибыло несколько сот представителей полиции и спецслужб Германии. Отправку ядерных отходов в Россию я попросил прокомментировать Хайнца Смиттеля, эксперта в области атомной энергетики экологической организации Greenpeace. Greenpeace всегда высказывался против транспортировки радиоактивных отходов по воздуху. Нам известны случаи, когда ранее таким образом транспортировался плутоний, а теперь обогащенный уран. На наш взгляд, при транспортировке ядерных отходов по воздуху существует повышенная опасность для окружающей среды из-за возможных терактов. Можно было решить эту проблему каким-то другим, лучшим способом. Нужно задаться вопросом, а насколько вообще была необходима транспортировка ядерных отходов из Германии в Россию? Разве в России лучшие условия для хранения подобных отходов с точки зрения безопасности? Также возникает вопрос, а что будет дальше с этими отходами в России? Будут ли они использоваться для получения атомной энергии или нет? Если транспортировка была так необходима, то, может быть, стоило переправлять груз каким-то наземным средством? Экологическая ситуация в Германии улучшится после вывоза ядерных отходов? Тут еще надо посмотреть, ведь с точки зрения безопасности хранения этих ядерных отходов в Германии все было и так на высоком уровне. Высокообогащенный уран может быть использован для создания атомной бомбы. Кроме Greenpeace, ряд других экологических организаций Германии высказались против транспортировки урана воздушным путем.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин. Руководство предприятия «Луч», на который предположительно прибудут радиоактивные отходы из Германии, не подтверждает эту информацию. О том, как жители Подольска восприняли известие о том, что к ним в город едет опасный груз из Россендорфа, рассказывает наш подмосковный корреспондент Вера Володина.
В Подольске и его окрестностях при слове «радиоактивные отходы» жители прежде всего называют два предприятия – завод цветных металлов в поселке Львовский и НПО «Луч». Лет 15 назад на завод завозили радиоактивные отходы, и общественность тогда очень активно боролась против. Поэтому сегодня генеральный директор завода цветных металлов Сергей Хаменин поспешил опровергнуть слухи.
Мы к этому грузу отношения никакого не имеем. Все домыслы и слухи – это все домыслы и слухи.
В приемной директора НПО «Луч» посоветовали звонить завтра.
Тяжело на найти кого-либо сейчас. Сегодня же день такой, который на данный момент нет никого. Извините, мы заняты.
Таким образом, на предприятии официально пока не подтверждают то, что уже сообщили их коллеги из Германии. Не все из местных жителей верят, что груз из Германии идет именно в Подольск. На подольских интернет-форумах весь день высказывается молодежь. Кто-то ужасается, кто-то успокаивает. Уже 30 лет предприятие занимается такой деятельностью. А третьи делают экономические прогнозы. Может быть, жилье в Подольске теперь будет стоить дешевле. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Президент Союза за экологическую безопасность Лев Федоров считает, что ядерные отходы России не нужны. А то, что операция по их доставке из Германии проходит под знаком «секретно», объясняет тем, что российские власти опасаются возможных акций протеста.
Возникает несколько недоуменных вопросов. Я не понял, при чем тут Подольск? У нас страна большая, общественность знает что-то о Челябинской области, что-то о Свердловской области, что-то о Томской области. Вот Подольск еще не возникал. В связи с транспортировкой ядерных отходов. На самом деле в законе о охране окружающей среды у нас записано, что транспортировка в Россию ядерных отходов запрещается. Но больше всего меня беспокоит то, что мы не знаем своей страны. Мы не знаем, что, где завтра случится или загорится. Какой-то завод «Луч» вдруг приспособился. Мы же не знаем с вами, что это за проект, была ли экологическая экспертиза этого проекта. А держится в той тайне, потому что боятся, что экологи начнут задавать вопросы. А у нас бюрократия, она не любит, когда ей задают вопросы, особенно в таких двусмысленных областях, потому что наверняка в этом проекте у них есть слабые места. А кто бы Кириенко мешал пригласить экологов, сказать, ребята, вот там 300 килограмм везут, так вы не кипятитесь, и рассказать по пунктам, какие меры безопасности он, Кириенко, принял. Наша атомная отрасль, она как была секретной, так и осталась секретной, она все держит в секрете, поэтому полной картины у нас нет. Вся эта дребедень опасна неизвестностью.
Говорил президент Союза за экологическую безопасность Лев Федоров. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Это «Время свободы», итоговый выпуск программы за понедельник, 18 декабря. И вот вам главные темы второй половины часа. Следователи Скотланд-Ярда возвращаются из Москвы в Лондон. Подтверждается ли версия о причастности российских специальных служб к отравлению Александра Литвиненко? Почему британским детективам не позволили встретиться с Михаилом Трепашкиным, утверждающим, что он может существенно помочь следствию? Ханука в Москве. Чем еврейский праздник освящения так понравился мэру Юрию Лужкову? Об этих темах после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Убийство Анны Политковской будет обсуждаться на январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом в интервью «Радио «Свобода» сообщил председатель ПАСЕ Рене ван дер Линден. В Москве следователи Генеральной прокуратуры в присутствии детективов из Скотланд-Ярда повторно допросили Дмитрия Ковтуна, одного из главных свидетелей по делу об отравлении бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. В Пресненском суде Москвы началось рассмотрение исков жителей чеченской станицы Бороздиновская к Министерству обороны России. Они требуют возмещения ущерба, причиненного действиями военных в ходе спецоперации в июне прошлого года. Тогда один человек погиб, 11 бесследно исчезли и сгорели несколько жилых домов. Во Владимирской области военная прокуратура расследует причины гибели солдата срочной службы. Рядовой Никита Павлов был обнаружен на посту с тяжелым огнестрельным ранением и умер по дороге в госпиталь. Президент Финляндии Матти Ванханен осудил авторитарный режим в Белоруссии, назвав его «шрамом на лице Европы». Глава палестинской автономии Махмуд Аббас подтвердил намерение добиваться проведения досрочных выборов. Аббас заявил об этом в Рамаллахе на переговорах с премьер-министром Великобритании Тони Блэром. Недавние выборы в Иране продемонстрировали поражение сторонников президента страны Махмуда Ахмадинеджада, заявляет главная реформистская партия. Иракский «Красный полумесяц» прекратил работу в Багдаде после похищения сотрудников организации. На многосторонних переговорах по северокорейской ядерной программе, возобновившихся в Пекине, КНДР потребовала снять санкции, введенные против нее ООН и США, и построить реактор на легкой воде для развития ее энергетики. Американский солдат, застреливший киргизского военнослужащего в аэропорту Бишкека, будет отвечать по американским военным законам, заявило посольство США в столице Киргизии.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, понедельник, 18 декабря. Следствию по делу об убийстве Александра Литвиненко мог бы помочь его друг, бывший следователь ФСБ, позднее адвокат семей жертв трагедии в Норд-Осте и жертв взрывов в Москве Михаил Трепашкин. Но он отбывает наказание за, как сказано в решении суда, разглашение государственной тайны. И на основании этого прокуратура России отказывается дать разрешение на его допрос представителям Скотланд-Ярда, которые работают в Москве. Кинорежиссер Андрей Некрасов и продюсер его картин Ольга Конская в фильме которых «Недоверие» снимались в свое время Литвиненко и Трепашкин, поддерживают контакт с Трепашкиным, который находится в колонии. Они являются адресатами писем Трепашкина. Вчера им удалось поговорить с Михаилом Трепашкиным по телефону. К сожалению, качество связи неважное. На связи с Андреем Некрасовым и Ольгой Конской находится наш корреспондент Юрий Векслер. Послушайте его репортаж из Берлина.
Я попросил Андрея Некрасова поделиться впечатлениями от разговора. Говорит Андрей Некрасов.
Нам известно, что британские полицейские, британские следователи пытались получить разрешение на встречу с Михаилом Трепашкиным. И в этом им было отказано. Михаил нам совершенно четко сказал, что такого закона нет, во-первых. Во-вторых, у него не было давным-давно уже так называемого допуска.
Вот как сам Михаил Трепашкин говорил во вчерашнем телефонном разговоре о своей причастности к государственным тайнам. Говорит режиссер фильма «Недоверие» Андрей Некрасов.
Он, как адвокат, утверждает, что он абсолютно по закону может быть допрошен и хочет быть допрошен. И в условиях такого грандиозного дела с таким грандиозным резонансом это будет в интересах всех, и правосудия, и российского, и британского, чтобы этот человек, Михаил Трепашкин, был детально допрошен британскими и, может быть, российскими, вот по этому делу конкретно выслушан. Сказать ему явно есть что. Он не вдавался во все детали, но, видимо, он имеет довольно четкую картину того контекста, с которого вырос мотив убийства Литвиненко. Михаил Трепашкин считает, что этот мотив коренится в прошлом, в среде его бывших коллег, которые, как тогда казалось, единодушно восстали против своих начальников, которые приказывали и прессовать, и даже, как он говорит, убивать людей в 90-е годы. Вот. А потом из этой группы остались Литвиненко и Трепашкин. Тот, кому как бы заказывали Литвиненко, и тот, кого заказывали Трепашкин, они оказались единомышленниками. А остальные люди либо ушли в тень, либо, по утверждению Трепашкина и Литвиненко, в свое время стали активно действовать против них. Михаил считает, что он знает мотив, что немаловажно для раскрытия преступления, мотив убийства Александра Литвиненко. Он считает, что у него есть свидетели и подозреваемые, которые должны быть допрошены, которых он может указать.
В заключение одной из декабрьских писем Михаила Трепашкина, Ольга Конская.
От Трепашкина Михаила Ивановича, содержащегося в ФГУ ИК-13 города Нижнего Тагила. Уважаемые Ольга и Андрей, не думаю, что так быстро установят убийцу Саши Литвиненко. Но причины его смерти в той или иной степени стоит искать в материалах 1998 года. В этой связи для объяснения причин гонения Литвиненко следует в обязательном порядке поднять из архивов УРТ и других видеоматериалы. Первое. Запись беседы действующих сотрудников УРПО ФСБ РФ Гусака АМ, Литвиненко АВ и Понькина АВ в апреле 1998 года журналист журналистом ОРТ Доренко Сергеем Леонидовичем. Второе. Запись пресс-конференции сотрудников УППО ФСБ РФ Шибалина ВВ, Литвиненко АВ, Понькина АВ, Латышонка К и Щеглова Г в Интерфаксе 17 ноября 1998 года. Ведь очевиден и однозначен вывод. Промолчал бы тогда Литвиненко, начал бы убивать по приказу своих начальников, был бы сейчас генералом российских спецслужб, имел бы награды, дачи и был бы жив. Так многие и поступили. А сейчас они депутаты, возглавляют подразделения по борьбе с террором, убивают и сами расследуют эти убийства. Литвиненко не захотел мочить людей и сам попал за это под колею чиновничьего террора. Я обвиняю и правозащитников, которые в свое время не отреагировали на заявление сотрудников УРПО ФСБ РФ, не потребовали создания общественной комиссии, хотя вопрос об этом поднимался и Литвиненко, и мною, и другими причастными лицами. И как следствие пошли гонения, наказания, осуждения, убийства, подрывы домов и так далее. Монстр выжил, сменил окраску и начал действовать, как планировалось. С уважением, Михаил Иванович Трепашкин, 3 декабря 2006 года.
Друг Александр Литвиненко, заключенный Михаил Трепашкин, в письмах и разговорах с кинорежиссером Андреем Некрасовым и продюсером его картин Ольгой Конской. Сотрудники Скотланд-Ярда тем временем завершают свою миссию в Москве, связанную с расследованием дела Литвиненко. За время пребывания в российской столице они приняли участие в допросах 6 человек. В частности, были допрошены предприниматели Дмитрий Ковтун и Андрей Луговой, которые встречались с Литвиненко в Лондоне осенью этого года. Также в числе допрошенных оказались бизнесмен Вячеслав Соколенко, который сопровождал Ковтуна и Лугового в поездке, член семьи одного из свидетелей, а также адвокат и лечащий врач. По сведениям источника, близкого к британской делегации, часть из детективов уехала на родину в минувшие выходные, остальные должны вернуться в Лондон во вторник. В Лондоне тем временем нарастает недовольство тем, как российские власти реализуют обещание сотрудничать с британским следствием. Газета «Таймс» со ссылкой на источники в полиции пишет, что представители Генеральной прокуратуры России отказываются задавать главным фигурантам дела Литвиненко вопросы, на которые англичане хотели бы получить ответы. Газета обвиняет и генерального прокурора России Юрия Чайку в том, что он препятствует расследованию и недоумевает, почему британские официальные лица не протестуют против российской обструкции. Кроме того, в Британии обсуждают и происхождение полония-210, каким был отравлен бывший офицер ФСБ, и выдвигаются различные версии его контрабанды. Ход расследования убийства Литвиненко, которое ведется сейчас в Лондоне и в Москве, корреспондент радио «Свобода» Великобритании попросила прокомментировать бывшего резидента КГБ в Британии, историка разведки Олега Гордеевского.
Британская полиция, судя по всему, недовольна тем, как проходят допросы фигурантов по делу Литвиненко в Москве. Российские следователи, которые допрашивают Лугового, Ковтуна и других, отказываются задавать им вопросы, которые хотели бы задать англичане. Как бы вы оценили в целом сотрудничество российских властей со Скотланд-Ярдом в деле Литвиненко?
Чистая катастрофа. И англичане знали, на что они шли. Им нужно было, так сказать, засвидетельствовать свое почтение, приехать и посмотреть, и просто записать протокол. Потому что ни Ковтун, ни Луговой, их никого не представили, как правильно, как нужно. Англичане сидят, они понимают, что это чистое, жалкое шоу, которое им русские представляют. Англичане не дураки. Они знали, что никогда русские в юридических вопросах с англичанами честно не сотрудничали.
А почему тогда, на ваш взгляд, британские официальные лица не высказывают критики в адрес Москвы?
Потому что собираются сведения, огромные сведения, которые приведут к грандиозному взрыву, негодованию во всем мире. Все это собирается, все известно. Мне известно было, кто был убийцей на 4-й день. Кстати, они все знают, но они делают все шаг за шагом, как правило, вот раз надо такой протокол. Вот я сейчас сижу и тоже протокол подписываю, кстати. У меня сидит внизу детектива. И где-то они в следующем году, они его опубликуют.
Вы сказали, что вы знаете, кто убил Литвиненко. Вы не поделитесь своими знаниями с Радио Свобода?
Могу только намекнуть. Да. Это был человек, которого компания, Луговой компания, который присоединился к ним на 10 минут. Они сказали: «О, Володя. Вот, Саша, ты не знаешь Володя. Он тоже работает в таком бизнесе, который, в общем, тебе может работу организовать. Присаживайся». Он присел. Ну, чашку чая хотя бы. Ну, чашку чая можно. Пошел, принес чашку чая и поставил, и все. Конец Саши. Вот этот человек. И где он? КГБ, которое не известило ни Лугового, ни этих другой агентуры, которая участвовала. Большая группа была. Репетировали. Два раза репетировали. В Москве репетировали. Потом репетировали в Лондоне. Потом репетировали утром. Все было отлажено. Это такая хореография, как в Большом театре. Но они не знали, что это такой материал, который убивает людей. И даже этот главный убийца, даже он не знал, какого толка это радиоактивный материал.
Газета «Таймс» пишет, что доза полония 210, которой был отравлен Литвиненко, в 10 раз превышала смертельную дозу. И что его стоимость превышала 10 миллионов долларов. Как же так? Они столько репетировали и так они и не могли понять, что они делают?
Те, которые репетировали, они не знали, им не говорили, они не должны знать, только начальники знают. А они репетировали. Однажды даже уронили контейнер, что англичане обнаружили. Просто аппаратура английская оказалась лучшей в мире. Этот полоний, вот эта таблетка, которую изготовили, она не 10 миллионов стоит, это кто-то привозит.
А не свидетельствует ли вот такая сверхдоза о том, что все это проводилось не очень профессионально? Не может ли это служить аргументом в пользу того, как многие сейчас говорят, что за этим делом все-таки не стоят спецслужбы России?
Вы не говорите, не стоят спецслужбы России. А кто стоит? Американцы? Китайцы? Индийцы? Пакистанцы? Израильтяне, у которых у всех бомбы есть? Ну, кто может стоять за ними? Но полоний 200 имеется только у России и у Соединенных Штатов. И американцы, и англичане знают, на какой электростанции производится полоний. И какого размера. И как запакован. И в каком контейнере. И какого веса. Они все знают. И все это, все то, что они опрашивают там в Москве, это чистая комедия. Потому что они хотят просто отчитаться, что мы сделали то, что от нас полагается сделать.
Какова, на ваш взгляд, роль Лугового, Ковтуна и Соколенко в деле Литвиненко?
Ну, такие пока преждевременные вот эти вычисления, они приводят к мысли, что они не убийцы, потому что они просто подручные убить. Убил вот этот человек, который пришел со стороны. А они сидели, все время отвлекая внимание.
Почему, на ваш взгляд, для отравления Александра Литвиненко был выбран полоний 210, который оставляет столько следов? Известны случаи и как убирали неугодных людей. Не проще ли было убрать его традиционным образом, например, с помощью обычного киллера, скажем, с помощью зонтика или как-то попроще?
Это практически невозможно в Англии, в Лондоне. Ну как вы можете? Вы будете в Нью-Бонд-стрит, вы пойдете или в Пикадилли и будете стрелять в Литвиненко. Или вы возьмете кинжал и его зарежете в середине какой-то там Оксфорд-стрит. Или возьмете зонтик, значит, начнете тыкать в его ноги. Ну это же все прошлое, вы так не можете. Они хотят показать новое. Они разработали этот. Вы знали, что составляет полоний 200 следов? Я не знал. И никто не знал. Это была главная неудача этой операции. Все остальное было красиво сделано. Все правильно, все да, рассчитано и так далее. Но то, что они не знали, что такая аппаратура, такая техника существует на Западе, вот этого они не знали. И здесь они и просчитались.
Существует несколько версий того, почему убили Литвиненко. Одна из них принадлежит Юрию Швецу, который живет в Америке. Он заявил, что Александр Литвиненко якобы сделал какое-то досье на высокопоставленных чиновников, очень близких к Кремлю, и за это его убили. Лимарев, который живет во Франции, высказал предположение, что его убили сотрудники организации «Честь и достоинство». Вам кажутся убедительными эти версии?
Не то, что не убедительные, я только смеюсь и смеюсь. Потому что Лимарев вообще агент КГБ, который составляет документы лживые по заданию КГБ. Эту бумажку, которую он прислал с Карамелли. Швец, он вообще ничего не знает. Он давно от России не был. Саша Литвиненко. Мальчишка, фактически, по своим таким признакам. Как он мог собрать досье на кого-то, на каких-то больших мира сего? Да таких досье нет, таких материалов нет. Даже не о чем говорить. И чтобы его убивать за это вообще это болезненная фантазия.
Историк разведки Олег Гордеевский о расследовании дела по убийству Александра Литвиненко. С ним беседовала лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня это режиссер Мария Кравченко, победитель конкурса документальных фильмов на российском правозащитном фестивале «Сталкер». А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».
Евреи всего мира отмечают Хануку, один из главных иудейских праздников. В России связанные с Ханукой мероприятия пользуются особым вниманием московских властей. Вечером в воскресенье на Манежной площади главный раввин России Берл Лазар зажег свечи в светильнике ханукальной миноре. Вместе с еврейским хором песню специально спел мэр Москвы Юрий Лужков, отмеченный в этом году специальной наградой еврейской общины. Праздник Ханука, освящение, длится 8 дней. Он включен в иудейский религиозный календарь в знак освобождения, возобновления богослужений на Храмовой горе после освобождения Иерусалима от захватчиков. Еврейская мудрость гласит, немного света достаточно для того, чтобы рассеять большую тьму, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Традиция связывает праздник Хануки с событиями более чем 2000-летней давности, рассказывает руководитель пресс-службы Федерации еврейских общин России Тимур Киреев.
Это праздник посвящен победе евреев над попытками греко-сирийских завоевателей запретить им изучать Тору. Когда оккупанты были выбиты из Иерусалима и был восстановлен храм, в этот день, когда был восстановлен храм, нужно было зажигать там светильник, который должен гореть вечно.
Как обычные люди реагируют на Хануку и появление ханукальных свечей в окнах домов? На этот вопрос ответил руководитель Департамента общественных связей Федерации еврейских общин России раввин Барух Горин.
По первому разу это казалось весьма впечатляющим, сейчас это уже, к счастью, нормально. Мэр, уж не знаю, знает то или не знает, то следует традиции, которая сложилась в разных странах мира, когда представители власти принимают участие в подобных празднованиях и тоже что-нибудь такое поют. Я не могу сказать, что для нас это нечто вводящее нас в состояние глубокого восторга. Это, по-моему, это вполне нормально. В Москве живут сотни тысяч евреев. Еврейская диаспора, в первую очередь, конечно, ассимилированные евреи, играют огромную роль в жизни города. И я не вижу причины, почему национальный праздник этой группы населения должен городскими властями не замечаться.
Главный раввин России Берл Лазар поблагодарил городские власти за участие в Хануке. Большое спасибо государству, городу, Юрию Михайловичу Лужкову за то, что мы можем зажигать ханукальную минору на центральной площади возле стен Кремля. Это уже пятое появление Лужкова на празднование Хануки, заявил в интервью «Радио Свобода» Барух Горин.
Вот на площадях, когда зажигают вещи, наверное, в первую очередь потому, что люди не сразу понимают, что именно там происходит, главная реакция – это любопытство. Песни, люди собрались, такая митинговая ситуация. На самом деле нам не приходится слышать от, скажем так, широких кругов общества какие-то возмущения по этому вопросу. Скажем, сегодня вполне традиционно на улицах Москвы услышать, проходя по улице, поздравления с праздником от совершенно разных людей. Вот не далее, как сегодня, мои соседи меня поздравили с праздником, пояснив, что они видели по телевизору, вот как праздновали Хануку на Манежной площади.
По мнению многих наблюдателей, власть нередко заигрывает с радикальными движениями, проповедующими расизм и ксенофобию. Руководители города не раз давали добро на проведение митингов и шествий представителям ультрарадикальных и профашистских организаций. На этом фоне мэр Юрий Лужков участвует в еврейском празднике. Что это, игра в дипломатию или уважение к религиозным традициям? На этот вопрос попытался ответить поэт и литератор Лев Рубинштейн.
Это, разумеется, игра в политкорректность, это, разумеется, политиканство, потому что вот, как сказать, что власть заигрывает с ксенофобски настроенными гражданами, это чистая правда, но власть заодно заигрывает и с другими тоже, на всякий случай. По-прежнему им нужны симпатии, голоса и так далее. Что касается Лужкова, я думаю, он как человек во всей этой кампании наиболее прагматичный и самый неидеологизированный, я думаю, принимает некую важность и ну, каких-то влиятельных и вполне денежных каких-то еврейских кругов, которых все-таки в таком городе, как Москве, много. Но, разумеется, это никакое не проявление никакой там особой духовности. Пошел человек, отметился. Как бы то ни было, но все равно вид Лужкова, так сказать, в кепке или в кипе в синагоге, все равно предпочтительнее, чем вид молодого человека с ножом в руке.
Сам Лев Рубинштейн не отмечает праздник Хануку и не видит в нем признаков религиозного возрождения. Но традиции в его семье не умирают.
Лично себя, несмотря на мою недвусмысленную фамилию и, безусловно, еврейское происхождение, я как-то себя частью еврейской общественности не ощущаю. Такова моя история, таково мое воспитание. Но я думаю, что для еврейской общественности, которая себя осознает как еврейская общественность, конечно, это большой праздник и радостный праздник. Вот. Я не думаю, что это только религиозный праздник. Вот. Я знаю многих молодых людей, вполне светских, совсем не религиозных, они как-то это дело празднуют, где-то встречаются, зажигают свечки. Вот дочка моя, например. И я в этом не вижу ничего дурного. И как, впрочем, я и не вижу в этом признака какого-то невероятного национального или религиозного возрождения. Это быт. Я говорю, что вот, например, есть города вроде Нью-Йорка, в которых вот я там один из последних разов, когда я туда прилетел, я оказался как раз там в дни празднования Хануки. И я увидел, что Ханука это вовсе горожан нью-йоркцами не воспринимается как исключительно еврейский праздник, как праздник общегородской. Я, например, видел эту минору в китайском ресторане. И как-то порадовался, что вот есть праздники, которые празднуют все. А праздников чем больше, тем лучше.
На праздновании Хануки мэр Юрий Лужков выступил и с политическим заявлением. Он осудил тех, кто отрицает Холокост, и сравнил отрицание этой трагедии с попытками насаждения фашизма. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 18 декабря, продолжим рассказом о журнальных публикациях. Влиятельный американский еженедельник «Тайм» в последнем номере года по традиции определил человека года. Им стал активный пользователь интернета без имени и фамилии. На обложке журнала изображен компьютер с зеркальной поверхностью вместо монитора, и каждый может увидеть собственное отражение. «Тайм» считает принципиально важным рождение и оформление новой цифровой демократии. И микрофона мой коллега Александр Генис.
За 99-летнюю историю этой традиции «Тайм» не в первый раз оставляет человека года без фамилии. В 1950-м им был американский солдат, шла Корейская война. В 56-м венгерский патриот, участвовавший в восстании. В 60-м американский ученый, вооружавший свою страну в холодной войне. В 69-м могущественный средний класс. А в 82-м человеком года был вообще назначен компьютер. Но никогда еще журнал не отдавал свою престижную обложку нам всем. Точнее, каждому, кто сумеет отразиться в мониторе. Объясняя свой выбор, редакция указала на вторую компьютерную революцию, превратившую клиентов интернета в его создателей. Всемирная паутина открыла безмерные творческие ресурсы игры, заменяющие будничный труд праздничным азартом. Благодаря ему явилась на свет, скажем, энциклопедия добровольцев «Википедия», в которой уже больше миллиона статей. Но это лишь один из мириадов проектов, которые позволяют анонимным бесчисленным строителям веба внести свою лепту. Кто-то считает звезды по просьбе НАСА, кто-то собирает глаголы исчезающих языков, кто-то составляет фотодосье нашей планеты, кто-то ведет политическую борьбу, кто-то публикует свои стихи, кто-то их высмеивает. Собственно, этот кто-то и стал человеком года. Несмотря на расплывчатость характера, о нем все же можно сказать нечто определенное. Сильнее голода и секса, хотя последнее можно поспорить, он обуреваем жаждой творчества. В конце концов, что такое веб? Свободный труд свободно собравшихся людей. Некогда так называли коммунизм, в мое время субботник. Сегодня им стала электронная паутина, принимающая все, что дают, и отдающая все, что просят. Небрезгливая демократичность интернета указывает путь к социальным преобразованиям. Никогда еще человечество не знало столь универсального орудия объединения, каким станет компьютер чуть ли не завтра. На днях восхищенным инженером и политиком была представлена первая модель компьютера за $150 для стран третьего мира. Этот зеленый малыш с ручным приводом, умеющий обходиться даже без электричества, обещает прибавить сотни миллионов новых отражений в мониторе. Общедоступный компьютер выравнивает шансы, давая в руки каждому, без исключения, тот же образовательный инструмент, что пока доступен лишь золотому миллиарду. Нивелируя ущербность географических и исторических условий, тотальная компьютеризация сделает конкурентоспособными всех. Мир, по крылатому выражению Томаса Фридмана, опять становится плоским. Конечно, эта революция, как и все предыдущие, не обходится без жертв. Вспомнив, что без паука не было бы паутины, мы должны признать, что интернет всасывает нас в себя, бесспорно отрывая от остальной, невиртуальной жизни. Отвечая на эти вполне справедливые обвинения, Билл Гейтс выдвинул простой аргумент. «Лучше сидеть у компьютера, — сказал он, — чем у телевизора. И с этим, пожалуй, тоже трудно спорить».
О публикации в журнале «Тайм» Александр Генис. Человек дня Радио Свободы 18 декабря молодой российский режиссер Мария Кравченко, лауреат фестиваля правозащитного кино «Сталкер» в номинации «Лучший неигровой фильм» за документальную ленту «Собиратели теней». Мария Кравченко 25 лет, она родилась и выросла в Грозном, где жили несколько поколений ее родственников. Получила журналистское образование в Саратовском университете, работала в местной прессе на телевидении. Сейчас учится в АВГИКе на мастерской документального кино. Фильм о Грозном «Собиратели теней» снят на Нижневолжской студии «Кинохроники». Рассказ о Грозном Мария ведет вместе с лидером поп-группы «Мертвые дельфины» Артуром Ацаламовым. О «Человеке дня» Радио Свободы говорит киновед, ведущий программы «Документальная камера» на телеканале «Культура» Андрей Шемякин.
Мария Кравченко работала на саратовском телевидении. В Саратове мы познакомились несколько лет назад. Сразу было ясно, что это человек сильный, яркий и абсолютно самостоятельный и, возможно, в будущем режиссер. Так все и подтвердилось. Это ее первая работа «Собиратели теней», и сразу она получила призы. Картина очень сильная. Это исповедь. И вообще очень трудно, почти невозможно режиссеру поставить себя на место своего героя и исповедоваться, не сфальшивив, не сбиться и по сентиментальности. Город детства Грозный, где родилась Мария. Она, собственно говоря, не имеет ни капли крови чеченской, и она об этом сама говорит. Грозный для нее страна детства. В страну детства нельзя вернуться не потому, что детство ушло, а потому что страны той нет, того города нет. Но поразительная картина, нервная. Трудно сделать что-то принципиально новое и не менее сильное после фильма Павла Костомарова, Антуана Катена «Мирная жизнь». Но тем не менее Марии это удалось. Большая человеческая зрелость и профессиональное мастерство, это потрясающее сочетание улыбки и не улыбающихся глаз. Сразу замечаешь, человек очень много пережил, прежде чем взяться за камеру. Предельная доброжелательность, открытость, совершенно другое состояние на лице, выражающееся в глазах. Она абсолютно отчаянная, она ничего не боится. Она чувствует себя скорее таким одиноким волком, хотя очень внимательно относится к тому, что делают вокруг коллеги. Склонна себя скорее угрызать, чем вот быть таким абсолютно самоуверенным суперменом, если угодно. То есть это абсолютно живой человек. Она очень четко знает, чего хочет и умеет этого добиваться, но профессионально, конечно, нуждается вот в такой большой моральной человеческой поддержке.
О «Человеке дня» Радио Свободы говорил киновед Андрей Шемякин. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за 18 декабря. Над выпуском работали продюсеры Андрей Ямочкин и Наталья Пахомова, автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтра. Вы оставайтесь на волне свободы. После новостей «Поверх барьеров» Дмитрий Волчек расскажет о событиях культурной жизни последних дней. Всего доброго.
Участники акции держали в руках фотографии убитых и погибших журналистов Дмитрия Холодова, Влада Листьева, Юрия Щекочихина и многих других.
Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов считает субботний марш несогласных большим успехом оппозиции.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Тренировочный лагерь президентской гвардии был обстрелян из гранатометов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.